особое, желаемое. Ведь они в Иисусе, своим учителем, они видели Мессию. Они желали, чтобы он проявился как Мессия. И вдруг они увидели лицо его, одежды его, белые, светлые. Они увидели наконец-то в нем действительно Бога. И Христос говорит: никому не говорите. Братья, так хотелось бы об этом кричать и говорить. Вы помните, как Андрей говорит: мы нашли. Они еще, он не видел таковым, но уже по тем небольшим признакам он говорит: мы нашли. Мы нашли Мессию. Он зовет Петра. Но вдруг они трое увидели действительно доказательства того, что он Мессия. А Христос говорит: никому не говорите. И они могли сохранить эту тайну. Братья, посмотрите, из числа 12 только трое, те, которые могли молчать. Знаете, братья, сегодня в церкви очень дорого, когда есть кто-то из служителей, из братьев, а проповедник всегда располагает к себе души, потому что он передает истину. Кого-то эта истина коснется, кто-то поверит вам определенную тайну своего состояния, переживания в семье. И важно, чтобы мы были в числе вот этих троих, кого Господь пригласил на гору, в числе тех, кто умеет хранить тайну. Братья, у каждого из нас, наверное, есть такие вот примеры. Я помню, как-то, не буду ни в коем случае называть имена, но я поделился одним переживанием. Поделился переживанием в отношении детей. Проходит время, слышу от одной семьи, другой, совершенно с другого города уже, у него проблемы в семье. Немножко что-то спросил и узнаю источник. Это тот брат, которому я доверил свое переживание, свое страдание доверил. Он всего-навсего рассказал своей жене, жена поделилась еще с кем-то, и пошла информация. У меня еще были такие моменты, когда хотелось с кем-то поделиться. И все это в себе таишь. И так хочется найти того брата, который ты мог бы рассказать и знал бы, что это будет сохранено, что это будет принесено только Господу и никому больше. Трое из 12. Братья, это милость Божья, если кто-то из нас попадет в число троих, в число тех, кто умеет хранить тайну. Если на кого-то из нас упадет такой жребий, если Господь кого-то из нас выберет в число троих и возведет на горы, и что-то нам доверит, чью-то долю, чью-то проблему, братья, надо дорожить этим доверием. Когда кто-то нам что-то рассказывает, Господь, это Его воля, это Его гора, это Он тебя возвел на эту гору. Выслушай, но сохрани в тайне, не рассказывай. И Господь взял троих, чтобы они увидели, но до определенного времени могли бы не рассказывать. Сегодня это очень важно, братья. Я еще раз повторюсь, как проповедники, обязательно каждый из проповедующих будет иметь определенный авторитет в церкви. И к вам кто-то подойдет и что-то доверит, дорогое, больное, боль свою расскажет. Братья, очень важно ценить этим доверием и уметь хранить это в тайне. Следующий момент. Евангелие Матфея, читаем 26 глава. Тридцать шестой и 37 стихи. «И взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать». Братья, опять интересно. Это его выбор. «Взял с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых». Чем они отличались от других? Матфей умел считать. Очень хорошо считал. Мы, когда читаем Евангелие Матфея, да, мы находим, что удивительным образом притчи по смыслу подобраны. Действительно, его талант выразился в его Евангелии, которое он написал, повествовании. И мы можем так вот думать, что Лука... Это был не из 12, да, братья? Это был из 70 учеников. Он был образован, он был врач. Братья, многие есть талантливее нас с вами здесь находящихся. Талантливее. У некоторых изумительная память, хорошая, может быть, вот в отношении ораторского тоже дара, искусства. Они способнее нас. Братья, но очень дорого пред Господом те из учеников, из проповедников, из служителей, кого можно взять там, где тоскуют и скорбят. И опять мы посмотрим, из 12 только трое. И то они не могли полностью разделить скорбь и тоску Господа, но почему-то Он их взял. Почему-то тоску и скорбь свою он им доверил. Я как-то слышал пример за одного брата, что он вместе с женой и с детьми один раз в неделю посещает больных. Я опять пересмотрел свой график, свой календарь, братья, и нашел. Вот сейчас вот последнее время служения своего, что это самый минимум, чтобы мы с вами, как проповедники, один раз в неделю были в семье или в доме, там, где скорбь и тоска, там, где болеют, там, где нужда. Наше положение, как проповедников, не только за кафедрой должно быть, вот там мы должны быть. И если, братья, мы один раз в неделю не посещаем кого-то, братья, нам не с чем стоять за кафедрой воскресный день. И когда мы посетим больных, скорбящих, тоскующих, братья, я скажу вот откровенно, выходишь на кафедру совершенно другим проповедником. Совершенно другим. Как-то Бог дает откровение свое, излагается тема просто. Она идет не просто вот думаешь, ну что сказать, не успеваешь сказать то, что Бог дает тебе на сердце. И Петр, Иоанн, Иаков не случайно были столпами в церкви. Не случайно Иоанн имел особые откровения от Бога. Не потому, что он самый молодой был, не потому, что у него была отличная память, изумительная. Иоанн, мы сейчас дальше обратим внимание, это был человек, который всегда был рядом с тоскующими и скорбящими. Братья, наше служение как проповедников, наши темы оттуда должны исходить. И там, где человек тоскует, скорбит о детях своих. Я как-то недавно посетил одного брата, слышал, он один раз помолился. Второй раз помолился за детей неверующих. И вот посетил его. Он очень переживал. Он был очень откровенный. И говорит, у меня было падение, я был отлучен. И вот мои дети идут этим путем. Вы знаете, вот так вот побыл с ним. А я переживал вот что, что думаю, ну сейчас как братьев нет у нас, служителя, ну Иваняк здесь, Александр Дмитриевич уехал к дочери, мне надо быть ответственным в церкви. И надо всегда иметь определенную свежую мысль. И когда я побыл у него, думаю, вот это самая лучшая энциклопедия, это самые лучшие словарь. Побыл, побеседовали, и рождается определенная тема. Братья, хорошо, когда мы с вами будем в числе не просто 12, не просто 70 учеников, нас здесь еще больше, но в числе троих, в числе тех, кого Господь позовет, там, где тоскуют и там, где скорбят, там, где немощь проявляется. Он взял на себя наши немощи, но он сам, у него были немощи у Иисуса по плоти, как Сына Человеческого. И так ему хотелось, чтобы кто-то рядом был. Он взял их троих. Братья, у каждого есть немощь, в каждом доме немощи есть. И вы знаете, так хочется, чтобы кто-то пришел, помолился, выслушал тебя, помог. Дай Бог, братья, чтобы из тех сидящих были эти трое, которые могли бы быть приглашены там, где есть скорбь и немощь. Следующий момент. Иоанна, 18 глава, с 15 и 16 стих. За Иисусом следовали Симон, Петр и другой ученик. Ученик же этот был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященницкий. А Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предверницы и вел Петра. Посмотрите, братья, уже не трое, уже двое. Иисус арестован, связан, его бьют, над ним насмехаются. Когда он был на горе Кармил и говорил свою великую нагорную проповедь, там были тысячи. Когда он исцелял, когда чудеса творил, были тысячи. Когда открывал тайны, были 12, 70. Когда он тосковал и скорбел, были только трое братья, а когда его плевали, только двое пошли за ним, были рядом с ним. Не знаю, братья, сколько из нас здесь находящихся будут возле тех, кого плюют, кого унижают, кому тяжело, кто не может, кто связан, кого связали люди, кого связал сатана. Двое только двое, уже не трое даже. Это великое служение, братья, очень нужно сегодня. Проповедник должен быть там, где скорбь, где тоска, где нужда, где оплеван, кто осмеян, там должен быть проповедник. Я хочу привести два примера. Я помню, у нас, мне было тогда 17 лет, и у нас в церкви прошло членское собрание, и отлучили одного молодого брата. Я не был на собрании, в этот момент, и приехал я как раз уже где-то часов 10 вечера. Собрание закончилось, выходили все из собрания. Членское было очень такое, как просто сказать, бурное. Там не только касался вопрос этого молодого брата, а дело касалось определенной группы. Ну, как бывает, группировки определенные. Поэтому просто так строго к нему отнеслись не потому, что он этого заслуживал, а потому, что были определенные мотивы, цели определенные были. Ну и брат действительно допустил некоторые такие у него были моменты, которые привели его к такому печальному вот положению. Я помню, мы подъехали, вот у нас был молитвенный дом, двор так, выходят все, стоит отец отлученного, стоит он, и все проходят мимо. Ну и так, знаете, как смотрят. Отец у меня, всегда был дорог, этот брат. Сейчас он старец, стоит, как отец, опустил голову. Сын стоит, мой ровесник, тоже вот так мимо все приходят. Подходит один брат, обнимает его и говорит: Юра, мы будем еще вместе трудиться, возвращайся, ты очень нужен. Вы знаете, братья, я смотрю, как сильно заплакал отец. Юр тоже этот брат. Опустил голову, заплакал. Этот брат его обнял. Да, он сейчас очень отзывчивый брат. Очень добрый брат. У него большая семья. И думаю, вот так вот я часто вспоминаю, думаю, все проходят мимо отверженных. Отлучен, ну и отлучен. Заслужил, хорошо, что заслужил. Братья, в каждой церкви есть отлученные. Кто за них молится, кто их посещает, кто вспомнит о них, кому они нужны. И хорошо, когда мы будем в числе тех двоих уже не троих. Таких всегда меньшинство, братья. Господь всегда проводит особым воспитанием таковых. У нас брат один есть. Он был рукополагающим Киевского объединения, и у него большая семья, трое сыновей рукоположенные, один неверующий сын, необращенный был. Сейчас он уже член церкви, может быть слабенький, но уже покаялся. И вот он говорит, я вот часто думал, как-то вот беседовали мы с ним, почему он у меня неверующий? Почему он такой? И говорит, мне Бог дал такой ответ. Если бы он был верующий, я был бы гордый. Он очень хороший, простой такой брат. Он просто изъясняется, объясняет, выражает свои мысли. Говорит, я был бы гордый, я бы не понимал бы таковых. Но мой сын, говорит, неверующий, всегда заставил меня опускать голову, сострадать другим, снисходить другим. Я говорю, это такой школой Бог мне провел. И Бог дал ему милость. Сын покаялся, принял крещение, вступил в брак и сейчас в церкви. Братья, дай Бог, чтобы мы с вами вошли в число троих, а еще лучше, братья, в число двоих, были сострадательны. Петр и Иоанн. Это те, которым Бог особо доверил в братстве того времени, в союзе христианском того времени, в церкви того времени. Он им дал особые откровения, не потому, что они профессионалы были, способные были, это были сострадательные. А сам наш Господь сострадателен, любит людей, помогал им. И они более отвечали его характеру, были с ним рядом. И поэтому, братья, если кто хочет что-то, ну, особое от Бога иметь и быть в церкви на особом положении, должен быть в числе сострадательных быть в числе тех, кто не проходит мимо оплеванных, осмеянных, связанных, отлученных, отверженных, тех, которые рядом с такими находятся, помогает им выйти из этого положения, тех, кто помнит вдову, сироту, старца с его немощами, старицу с ее немощами. Братья, Бог даст особые темы нам, особые откровения, как Петру и Иоанну. Следующий случай, когда мы видим Петра и Иоанна. Их уже двое, мы говорили. Я хочу еще обратить внимание на этот момент, братья. Иоанн почему-то пользовался, ну, у него были определенные связи, определенные знакомства. И он мог войти в дом Каиафы, во двор Каиафы. Петр не мог. Иоанн не просто пользуется этими знакомствами. Он и брата, который не имеет таких возможностей, вводит во двор Каиафы. Братья, Господь иногда нам дает определенные преимущества. Вот сегодня мне понравился вопрос и ответ в отношении и материального, вот что есть, ну, кому-то Бог дает определенные возможности иметь материальную, благосостояние для того, чтобы это другим отдавать, помогать. Братья, Бог нам иногда дает определенные связи, определенные знакомства, определенные возможности что-то иметь. Где-то вот сегодня особенно моменты такие. Ты имеешь определенную связь, знакомство с кем-то, из власть имущих, воспользуйся ими, чтобы помочь кому-то устроиться на работу, устроиться, определить кого-то на учебу. Я скажу, братья, вот как-то Бог нам дал, ну, такую возможность иметь, у нас главный врач больницы скорой помощи. Вот брат Вениамин, у него там жена работает. И вот через нее начались так наши знакомства, связи. Я помню, подошел к нему. Вы знаете, что такое устроиться в училище, медицинское училище? Интересно, что это очень дорого стоит. Это, ну так сказать, не для микрофона, но минимум $1000, чтобы устроиться в медицинское училище. И вот как-то мы говорили, я говорю, что, знаете, есть у нас вдова, у которой ничего нет. У нее дочь, отца нет. Вы сможете посодействовать? Он говорит, для дочери вдовы смогу. И вот смотрю, она там из многодетной семьи. Братья, Бог дает иногда возможности нам иметь определенные связи, иметь определенные знакомства, их использовать, чтобы помочь тому, кто не сможет это сделать. И особенно, скажу, братья, для вдовы и сироты. Ведь Бог определил, даже в законе, пришелец, вдова и сирота должны быть под особым вниманием у народа Божьего. И если у кого-то из вас есть какая-то связь, не для того, чтобы своих детей определять. Не для того, чтобы своих детей устраивать и себя. Бог ее дает для того, чтобы ты мог того, кто не может войти туда. Ты веди его туда, в эти двери. И вы посмотрите, Иоанн. Ведь это же все, ну, вот эти все жизненные ситуации, моменты, они не просто так складываются. Я думаю, что это была воля Божья, что у Иоанна была эта связь, было это знакомство. Господь усматривал этот момент, когда Петр тоже должен туда был войти. И посмотрите, не ошибся Господь, как мы говорим. Нет, он не ошибается, что дал Иоанну такую возможность. Иоанн использовал ее, чтобы помочь Петру зайти в этот двор. Братья, ошибся Господь или не ошибся, что нам дал какую-то возможность иметь какую-то связь, какое-то знакомство, какую-то возможность иметь определенные материальные ценности, денежные, или же связи определенные для того, чтобы ты помог, Бог дал тебе. Вы помните за Исфир? Не для того ты достигла ли, не для этого ли ты достигла царского величия? Не для этого ли ты все это? Не потому, что у тебя обаяние, красота, чтобы ты была женой царя, чтобы ты была царицей. Не для этого ли, говорит Мардахей. И она использовала эту свою возможность, это свое положение для того, чтобы иудейский народ. А здесь даже больше, братья. Мессианская линия была спасена от уничтожения. Вот для чего она достигла царского величия. Вот почему ты хороший каменщик. Вот почему у тебя, ну, хороший заработок. Для того, чтобы ты смог этим всем помочь кому-то. Так просто, братья, Бог не дает. Бог не дает человеку, чтобы он пользовался чем-то в свое удовольствие. Если у тебя есть хорошие связи с братьями, членами совета церквей, в объединении, не потому, чтобы ты был вот какой-то фигурой, воспользуйся, чтобы ты этой связью помог по местной церкви, в области и для какого-то дела. В любая связь, любая возможность, что Бог дает, для того, чтобы ты мог помочь, как Иоанн помог Петру. 18 глава и 19 глава Иоанна, первая ее часть. Это то, о чем мы сейчас говорили, когда Иоанн не остается безразличным к тому, кто стоит вне двери, но помогает, имея эти возможности, Петру тоже войти в эту дверь, которая для Петра закрыта, а для Иоанна открыта. Братья, какую-то Бог дверь нам открыл. Эта дверь, я не буду повторяться, в духовном или в материальных преимуществах. Открыл тебе Бог дверь? Не иди сам туда со своей семьей, со своим родством и своими друзьями, а веди того, кто в эту дверь не может войти. Веди в эту дверь того, кто тебе не выгоден. Кто для Иоанна, Петра противоположность, а ты веди его в эту дверь. Для этого Бог тебе и открыл эту дверь. 20 глава, читаем мы с 1 стиха. И Евангелие Иоанна. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, который любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. Братья, вы знаете, к нам подходят, как проповедникам, с разными вопросами. Скажите, находимся ли мы в числе двоих, кому придут и скажут: унесли Господа, я потерял общение со Христом. Такое состояние сегодня переживают немало душ. Кому пойдут они? Смогут ли они к нам прийти? Знают ли они, что именно к нам можно прийти с этим вопросом? Иногда вот проповедник в состоянии ответить вопрос о том, что такое 666, число. По многим вопросам из книги Даниила, Откровения, но не всякий проповедник, не ко всякому проповеднику придут и скажут: помоги мне, унесли моего Господу, и не знаю, где он, я без Господа, я без Божьего. Братья, таких проповедников, к сожалению, мало. И Петр, и Иоанн, Мария знала, куда. Мария знала, что там ее выслушают. Там ей хоть что-то скажут. Там ей хоть чем-то помогут. Не к Иакову она обратилась. Ни к кому. Почему-то к Петру и Иоанну. И опять они вместе здесь. Они ее выслушали. Они побежали. Братья, хорошо быть таким проповедником, к которому придут в самый трудный момент, когда там лишение, когда там кто-то умер, когда что-то потеряли, придут к тебе или не придут. Братья, я думаю, так если бы мы задали сейчас вопрос сами себе, прибегут ко мне или не прибегут. Вот когда где-то похороны, кому первым обращаются? Братья, не всегда к диакону, не всегда даже к пресвитеру. Но есть в церкви те, которым в момент скорби и горя обязательно придут. Дай Бог, братья, быть таким проповедником, которому придут, прибегут и скажут: унесли, не стало, я потеряла, помогите. И хорошо, чтобы мы были в числе тех, кто умеет помогать. Я хочу еще раз обратить внимание, братья, на то, что так усматривает Бог, что Иоанн имел возможности определенные, и эти возможности он не сам пользовался ими, а помогал и брату, чтобы и брат его, сотрудник его, тоже вошел в ту дверь, которая для Петра закрыта, а для Иоанна открыта. И хочу еще раз обратить внимание, братья, все равно Бог нам дает какие-то преимущества. Не входить в эти двери только самим, только своей семье, только своим друзьям. А Бог дает эти двери нам для того, чтобы мы кому-то тоже могли бы помочь войти в эти двери. Мы остановились на 20 главе. Первый стих, да? Когда Мария могла прийти к двоим. Хочу обратить внимание на 19 главу. Братья, вот почему столько Господь открыл Иоанну? Он написал Евангелие, удивительное Евангелие, особое Евангелие. Его печатают отдельно даже от остальных посланий и Евангелий. Евангелие Иоанна часто встречается, да? Три его послания, коротких, но особых послания. И книга Откровений. Почему Господь избрал Иоанна, чтобы дать ему такие великие откровения? Потому что это был человек очень сострадательный. У креста он стоял рядом с матерью. Братья, мы вчера говорили на эту тему немного, что хорошо, когда мы с вами понимаем состояние матерей. И хорошо, когда мы рядом станем с скорбящей матерью. Этим отличался Иосиф. Этим отличался Иоанн. И со креста наш Господь, когда он был распят, он посмотрел на мать, посмотрел на Иоанна и говорит: все сын твой. Ей не надо в толпе искать, где он, этот сын. Ну, кто дальше будет заботиться о ней? Он рядом с ней стоял. И потому, что Иоанн был рядом со скорбящими, страдающими, отверженными, находящимися в опасности. Вот, братья, путь к большим откровениям. Ну, уже обращалось внимание, что проповедник, когда ему Бог не открывает, очень бедный и несчастный. Он действительно, он бьет воздух. Ему нечего передать, нечего сказать. Наверное, каждый из нас испытывал это, когда мы приближается воскресенье, и, Господи, ну дай же что-то. И конспекты есть, но нет этого огня для того, чтобы действительно эта тема зажгла твое сердце. Мы очень бедны, если Бог нам ничего не дает. И, братья, вот путь к откровениям. Идти туда, в те дома, в те места, к тем душам, которые в горе, в страдании, в нужде и в скорбях. И вот там, на этой дороге, на этой стезе, Бог нам даст большие откровения. Иоанн стоит рядом с матерью Господа. Это опасно. Когда его приговорили к смерти, когда его бьют, и вот здесь мать его, вот не случайно, как мудро обратился Иисус к матери своей. Он не сказал «мама», потому что это сразу обратит внимание на нее, чтобы все обратили «вот мать этого преступника». Он говорит «Жено, все сын твой», показывает на Иоанна. И вот рядом с Марией в это время невыгодно было стоять, опасно было, а Иоанн стоял. Еще один случай удивительный. Мы находим в 21 главе. Читаем из 1 стиха. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском». Явился так. «Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеева, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобою. Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего». Я не буду читать, сокращая время. Помните вы, когда явился им Иисус, и когда по его слову они поймали большое количество рыбы. Обратите внимание, и опять Петр и Иоанн выделяются. Чем выделяются? Чем выделяется Иоанн? Он обращает внимание Петра. Он сам увидел, он понял, что за вот этим большим количеством рыбы, за этим успехом, который они получили, стоял Иисус. Это Он. Это от Него изошло. И Он обращает внимание Петра и говорит, это Иисус. Братья, хорошо, когда мы являемся теми проповедниками, которые могут направлять взор на Иисуса всегда. У кого-то успех, у кого-то утрата. И хорошо обращать внимание, это Иисус тебя ведет таким путем. Это не потому, что ты хороший рыболов, у тебя хорошая профессия, ты контактный человек, и у тебя вот хорошие связи есть. Это Иисус. Чтобы у тебя не вскружилась голова, это Иисус тебе помогает. Иоанн был таким человеком. Он обратил внимание Петра. Это Иисус. Братья, здесь вот еще открывается такая вот для нас, думаю, немаловажная деталь. Иоанн понимал, что в церкви и среди братьев в дальнейшем очень нужен Петр. С его решительностью, с его способностью увлекать. Вот посмотрите, как просто. Он не говорит, ну пойдемте, братья, пойдемте ловить рыбу. Он просто говорит, иду ловить рыбу. Но за этим словом, посмотрите, сразу раз, шесть человек, и мы с тобой. Есть такие в церкви. Братья, хорошо, когда мы замечаем таких и помогаем им ближе к Иисусу подойти. Они очень нужны. Иоанн увидел, что он не может так. У него нет этого. Он увидел, что это может Петр. И он сразу, смотрите, два лидера. И он понимает, что нет. Они везде вдвоем, они часто вдвоем. И он дает всякую возможность, чтобы здесь Петр был основным. Он видит, он нужен Петр. Братья, среди сотрудников, с которыми мы вращаемся и в церкви, мы должны сразу увидеть себя, свое место, свое положение и тех братьев, через которых Господь сделает больше, чем через нас. Содействовать им, помогать им. Если есть тот, через которого в этом вопросе Господь сделает большим, не мешать ему, а помогать ему, чтобы он в этом вопросе как раз был первым. Это очень важно для сотрудничества. Иоанн был таким сотрудником. Два человека, их трое, ну вот двое, на которых особо Господь обращал внимание. А Иоанн понимал, а Петр больше сделает. И помогал Петру занять то положение в церкви и среди сотрудников, в котором он принесет больше пользы, чем он, Иоанн. Никогда не соперничал, а помогал. Братья, может быть, кому-то трудно быть вторым или третьим. Я скажу так, что первый – это Петр. Но что бы он был без Иоанна? Кто его ввел в дом Каиафы, во двор Каиафы, где он горько заплакал? Как нужны были эти слезы Петру? Как они важны были для Петра, но помог ему в этом Иоанн. Как хорошо, что они были вместе, когда пришла Мария. Как хорошо, что они вместе побежали. Как хорошо, что Петр зашел туда, в гробницу, и посмотрел, и уверовал тоже. Это было очень важно, очень хорошо. Братья, хорошо быть рядом с тем, кому мы поможем. Пусть он лучше нас будет. Вообще хорошо, когда мы видим, братья, перспективу. Что кто-то есть способный из молодежи, из подростков, из братьев. Есть способный и видим уже, что он очень нужен в этом вопросе. И помогать ему. Хорошо, братья, когда мы понимаем, я не смогу здесь. Вот когда вопрос, но это уже опыт, зрелость определенно нужна. Вот иногда на братском и на членском вопрос решается. Я обратил внимание, когда мне пришлось немножко поработать вместе с Николаем Абрамовичем, Крекер. Конечно, это седина, опыт. И вот как вопросы на братское, когда собрались, и он говорит, хорошо, что если этот вопрос поднимет этот брат. Я думаю, ну от чего это? Говорит, потому что он здесь имеет влияние. А этот вопрос, этот пусть брат поднимет. Это мудрость, братья. Не все брат себе вопросы. И усматривают, что у меня так не получится, как у него получится. И привлекать его, поручать ему. Иоанн видел это. И Господь усматривал, что Иоанн очень нужен будет, несмотря на свою молодость. Вот здесь вот, как раз в этой упряжке, вместе с Кифой, вместе с Петром, Иоанн сыграл большую роль. В том, что Петр мог встать и в ответственные моменты сказать решительное слово и решающее слово. Братья, кто-то может сказать проповедь, которая потрясет тысячи людей. Это был Петр. Но для того, чтобы он это сделал, сказал, нужен Иоанн, который в трудный момент стоит рядом, поможет его и опять стоит в стороне. Везде Петр. Но без Иоанна он бы не занял это место. Братья, надо видеть нам, думаю, две стороны. Надо видеть нам тех, благодаря молитвам, заботы, помощи, советам, мы заняли определенное положение в церкви. И вторая сторона, нам надо быть теми, кто может тоже так же само помогать тем, которые очень нужны в церкви, с их дарованиями, с их способностями, чтобы они стали Петром в свое время. Еще раз повторю, что путь проповедника должен проходить обязательно там, где нужда, страдания, печаль, болезнь и смерть. Я на прошлой неделе, вот всегда мы в таких переживаниях, когда пятница, когда воскресенье, особенно кто не имеет выбора, кому надо проповедовать и в пятницу, и в воскресенье утром, и вечером, еще и на благовестие, нужна всегда свежая тема. И вот у меня тоже были такие переживания. И я молился, чтобы что-то вот как-то Бог дал где-то освежение. Соседку забрали, положили в больницу. Напротив нас она жила. И такая еще была женщина в силе, когда были выборы, вот голосование, то она очень громко призывала голосовать за тех, кто уже канул в лета. И тут заболела. Я когда узнал, что она в больнице, у меня такое желание посетить ее, думаю, пойти и сказать ей о Христе. Пошел домой дочь. Я говорю, хочу посетить. Она говорит, а я вас хочу попросить, привезите маму домой умирать. Она не жилец уже. Поехали мы с ней в больницу, вынесли ее на носилках. Она едва села в машину и говорит мне, она в возрасте, костненькая, говорит, как же быть? Я говорю, молитесь и говорите, Господи, прости ради крови Иисуса Христа. Она сидит и говорит, Господи, прости меня ради крови Иисуса Христа. И всю дорогу так молилась. Дома она пожила 2 дня. Вот вчера умерла она. И по свидетельству дочери умерла с этой молитвой. Я скажу, что мне вот это вот общение с ней, то, что вот пришлось поехать за ней, привезти ее, завести в дом, побыть в доме. Не знаю, братья, у меня очень много таких вот, каких-то новых, свежих, таких вот мыслей, откровений Бог дал. Вот наши дороги должны проходить через такие места, где Бог нам очень много даст. И само сознание, вы знаете, она молилась, а я плакал. Я не мог спокойно ехать, услышать эти слова. Ради крови прости. Очень приятно слышать эти слова. И Иоанн был человеком, который любил эти места, любил эти моменты, стоять рядом с теми, кто страдает, у кого горе и у кого утрата. Как он много помог Петру. Просто посмотрите, обращает внимание. Это Иисус говорит. Он не кинулся сразу сам навстречу, его сердце рвалось туда на берег. Братья, мы должны всегда это понимать. В семейной жизни и жизни среди церкви, среди народа Божьего. Не спешить самим пользоваться и наслаждаться чем-то. Даже вот общением с Господом. Если тебе открыто это, ты не должен один там быть. Обрати еще кого-то внимание туда. Еще кого-то привлеки к этой радости. И вот Иоанн так рвется. Но он говорит Петру, это Иисус. И тут Петр опоясался и навстречу туда. И он радуется. Радуется. Не он первый, не Иоанн первый. Ну ничего. Хорошо, что есть брат с перспективой. Пусть он будет первым. Вот такую радость, братья, дай Бог, чтобы мы переживали. Чтобы мы видели, радовались, когда кто-то с перспективой, и кто-то первый через наше участие. Пусть он будет первым. Это очень хорошая радость, очень хорошее служение. И такое наше положение, братья, нас самих-то проведет к большим откровениям. Такому Бог очень много открывает. Почему бывает разделение и раздоры? За первенство. Ты будь третьим, не первым, и даже, может, не вторым. Но у тебя будет столько откровений, что хватит и первый будет пользоваться ими, и второй будет пользоваться. А ты всего-навсего третий. И ничего страшного. И хорошо, это твое положение лучше. Усматривай, что Петр здесь будет. Вот Петр пусть идет. Ну, вот что в отношении Петра, Иоанна и Иакова. У нас еще есть время, да? Братья, давайте немножко тогда посмотрим еще на один удивительный образ. Книга Иисуса Навина. Вторая глава. С третьего стиха. Царь Иерихонский послал сказать Рааве, выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю. Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их. Это Раав. Раав в переводе из древнееврейского обозначает широкая, обширная. Такое значение имени Раав. Широкая и обширная. И вот что она сказала этим двум соглядатаям. И сказала им, с 9 стиха читаю, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили». Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Мы слышали. Обратите внимание, братья, мы слышали, многие слышали. Чем Раав отличалась от других? Да, образом жизни, может быть, она отличалась от других в том, что она была, ну, не совсем правильный образ жизни вела. Но еще чем отличалась? Все слышали, а она слышанному поверила. Братья, здесь, особенно для нас, проповедников, важность больше говорить о Христе окружающим. Когда мы говорим, многие слышат, все равно найдется человек, который поверит. И вот, кто принес весть туда, кто рассказывал, нам неизвестно. Но, посмотрите, она услышала, и слышанное слово, какое действие в ее сердце произвело. Она слышала немного, а поверила и сделала очень много. Братья, для нас тоже важно не только слышать, но верить, веру и принимать. Вера, действующая любовью. Услышал, вера очень проста. Доверься слышанному. Вот сколько мы таких чудесных истин сегодня и эти дни слышали. Вот это все принять верою и воплощать в жизнь. Потому что все слышали, кто-то тоже поверил. Но вот чем отличается Авраам? Посмотрите, ее высота. Из глубины такого падения, такого состояния, смотрите, 11 глава послания евреям, и там Раав. Иаков упоминает ее. Дела веры. Рядом с Авраамом Раав. Евангелие Матфея. Какая высота она в родословной Иисуса Христа. Она жена родоначальника колена Иудина, племянника первосвященника Аарона. Она вошла в такую семью. С одной стороны, Иуда, его колено, цари, и с другой стороны, родство Левина, священство. Братья, если мы верою принимаем слово, действительно, братья, из ничтожного положения нашего, наших немощей, наших неспособностей, Господь возвеличивает, возводит на большую высоту каждого, кто верит как Раав. Обратите внимание, что когда, опять вот здесь вот элемент доброты ее, она спрятала соглядатаев. Она сделала доброе дело. Она скрыла их. И она жертвовала собой, рисковала собой. Вот я еще раз хочу обратить внимание, братья, что для проповедника очень важно, чтобы он был добродетельным и добрым человеком. И вот эта доброта Раав приняла в свой дом, пожертвовала очень многим, скрыла их в снопах там льна. Двоих, которые были в опасности, а награда какая? Ни одно доброе дело, которое мы сделали для других, которые находятся в опасности, духовной, или в материальных затруднениях, или еще в какой опасности, братья, не останется неотмеченным нашим Господом определенной наградой. Еще что делает Раав? Две недели еще и до штурма Иерихона. Время есть. Я не читаю, братья, внимательно почитайте третью главу книги Иисуса Навина. Удивительное слово там есть. Когда она отпустила соглядатаев, и они сказали, знаком того, что это твой дом, который, ну, мы должны пройти мимо мечом, повесь червленную веревку. Посмотрите, братья, в тот же час, только отпустила соглядатаев, она сразу же повесила веревку червленную. Она не ждала, когда перейдут Иордан, когда очевидные признаки будут уже штурма, когда окружат город, когда будет безвыходная ситуация, когда пойдут уже на штурм, ну тогда надо уже, куда тут уже надо веревку обязательно вывешивать. Сразу это сделала. Братья, мы очень много теряем нашей медлительностью. Если что-то Господь сказал, надо сразу это делать. Очевидных еще признаков нет, того или другого. Вот собрания, которые проходят у нас в пятницу, в воскресенье, братья, Господь очень много говорит нам. И вот это откладывание этого, то, что мы слышали, тех призывов, вот, братья, сейчас сколько практических советов мы выслушали по отношению нашего служения. Не откладывать. Путь к высоте, который Бог поднял Раав, из ее такого ничтожного положения, которое она занимала. Кажется, Господи, неужели это возможно? И все кажется мало, еще больше и больше и больше Господь дает. В какое родство вел, в какую семью вел, в какое положение вел ее. И этот путь проходил опять вот дорога ее через добрый поступок, через доброту и то, что она не медлила. Она поверила, она веру доказала делом, скрыв соглядатаев. Она сразу, только ей сказали, вот это сделай, сразу это сделала. Братья, когда нам что-то Господь говорит, не надо откладывать, сразу это сделать. Братья, я еще раз хочу сказать то, что вот, когда смотрим на героев веры, которые перечислены в 11 главе послания евреям, и в том числе опять-таки на Раав, то все-таки, братья, путь к такой высоте опять проходит через добрые дела, доброту и сострадательность. Давайте это отметим. Если хотим быть таковыми, которые бы могли бы верой помочь кому-то, верой спасти кого-то, то этот путь, эта дорога, сегодня столько несчастных, сегодня столько нуждающихся, сегодня столько огорченных. Вот дорога идет, помоги им, пожалуйста. И Бог тебя поднимет тоже на большую высоту. Доброта Раав проявилась еще в том, что она не просила, не говорила о том, что у меня есть комната. И я снесу туда одежду синарскую, туда, вот у нас есть хорошие одежды, добро у меня есть туда. И пусть все, что я занесу в комнату мою, все сохранится для меня. Она даже о себе не просила. Прочитаем, внимание, вторую, третью главу Иисуса Навина. Она даже о себе не просила. А о ком она просила? О доме отца моего. Знаете, братья, опять я хочу сказать, что ну вот, скоро мне 46 будет лет. И вот думаю, раньше бы немножко кое-что понять бы. Раньше. И мне сейчас вот приходит на мысль, что мы ответственны за дом отца нашего. За всех племянников. Кто за них будет молиться? За всех двоюродных? За дядю, тетю? За все родство? И вот действительно Раав обширная. Посмотрите, весь дом отца. Весь дом отца. Пусть все войдут, кто войдет в мою комнату, чтобы они спаслись. И смотрите, Бог дал расположение всем им войти в эту комнату. Вот Бог иногда в родстве пробуждает одного. Помните, как сказано, искал я у них человека, который стал бы за свою землю в проломе. Бог имеет в виду не какую-то личность, чтобы была вот Раав, чтобы она вошла в родословную, была отмечена Иаковым, была отмечена евангелистом Матфеем, первой главой, пятым стихом, была отмечена апостолом Павлом. Через нее весь дом. Если Бог что-то дает кому-то, братья, это для того, чтобы дать другим. В церкви, в родстве. И особенно хочу обратить внимание на родство. Хорошо, чтобы кто-то из нас был вот как Раав. Широкий, обширный, который бы переживал за всех родственников. За их нужды. Материальные и духовные, за их духовное состояние, за их спасение. Нам не должно быть безразлично, что кто-то в нашем родстве еще не покаялся. Мы должны за таких плакать, за таких переживать и за таких просить у Господа. Когда мы читаем книгу Откровений, раскрывается великий секрет молитвы. Помните, безмолвие как бы на полчаса. На небе все замерло. Почему? Потому что вышли глашатаи, ангелы с трубами, чтобы возвестить о начале Божьих судов. И вдруг еще один ангел выходит и выливает молитвы святых, фимиам этот, на жертвенник. И провозглашают ангелы одна за другой труба, провозглашают суды Божьи. Но, кажется, после такого возгласа все должно быть уничтожено. Третья часть. А остальная часть покрыта молитвами. Мне как-то вот Бог дал такое вот понимание, братья, что ни одна молитва, которую мы молимся за детей, за родственников и за соседей, не пройдет даром. Она когда-то покроет. Когда мы рассматриваем Ноя, Бог не усмотрел, чтобы в ковчег вошли все люди. Бог усмотрел в ковчег только 8 человек, не больше. Но Бог усмотрел, чтобы через его проповедь спаслись все почти. И действительно так и было. Ной проповедовал, Бог создал ситуацию через потоп. 40 дней, 40 ночей идет дождь. Люди, что им остается делать, а? Каяться и получать наказание по плоти. И спасаться через покаяние. И Христос выявил, потом написано, да? Вывел этих. В одни Ноя, во время его проповеди, которые... Наше дело говорить и молиться, а Бог создаст ситуацию. Они могут не войти в церковь, но в число спасенных могут войти. И, братья, взять для себя, как проповедники нам, что мы в родстве нашем должны быть, как Раав. Хорошо, когда есть в родстве такой человек, которому не безразличны родственники. Хорошо, когда, как Раав поступила, говорит, у меня же дом отца есть, они войдут в мою комнату, будут спасены? Будут, ей сказали. Пусть входят. И эта широкая комната вместила всех родственников, и все они были спасены. Еще в отношении Раав хочется обратить внимание на такое, посмотрите, в 11 главе она называется «Раав, блудница». В послании Иакова она «Раав, блудница». В книге Иисуса Навина она «Раав, блудница». А в 1 главе Матфея, 5 стихом, она «Раав». Она в родословной Христа. А там уже ничего нет. Там все покрыто. Вот положение. И вот как мы должны смотреть на прошлую жизнь свою и наших ближних. Через Христа. Если кровь Христа покрыта. Если он вошел в родословную Христа, то это широкая, обширная. И ничего нет. Во Христе Иисусе, в Его крови святой пролитой, все омыто. Мне пришлось тут недавно иметь телефонный разговор с друзьями, близкими мне, дорогими и родными. И они со слезами рассказали, было у них трудно такое членское собрание. И одного брата говорит, как его оскорбляли. Он стоял и плакал, и молчал. Вспоминали то, что было это, или не было это. Молодые члены церкви, которые уверовали совсем недавно, называют его такими словами. Вот ты тот и тот. А он стоит, говорит, и плачет. Говорит, так больно было это слушать. Братья, если... Человек помилован Господом, никогда нельзя поднимать и вспоминать и говорить о том, что Господь очистил. Кажется, Господи, неужели у тебя нет лучших, что ты ввел Раав и Фомарь ввел? и Версалию ввел в свою родословную. Ну, Мария, хорошо. Ну, Мария это действительно, это особый человек. Кровь Христа делает всех особыми, всех чистыми. И самое грязное может очищать. И человек может самое чистое осквернить. Рав удостоилась такого положения во Христе. Ну, для нас, братья, и для проповедников это тоже особая тема. Показывать силу крови Христа. Кто вошел в эту родословную, кто вошел в это положение во Христе Иисусе, посмотрите, он стал героем веры, он стал примером для других. И хорошо, братья, вот больше говорить о крови Христа, о ее силе, давать надежду. Мне как-то пришлось в одном служении семейное было, и у нас была тема беседа с братьями. И вот что-то вот так тоже, личные переживания о своих детях. И поделиться с некоторыми мыслями, брат один ко мне подходит и говорит, у меня уже опустились руки. Я думаю, все бесполезно. Столько я упустил. Такие дети мои далекие. Я говорит, ты знаешь, говорит, ты мне дал надежду. Я думаю, Господи, хорошо бы чаще это делать, надежду давать на Господа, что Бог может сделать, чтобы мы не теряли упование, показывать силу крови Христа. Вот эти примеры, ну, идеальные примеры, хорошо. Мы берем пример Авраама, мы говорим о его вере. Но хорошо, может быть, братья, и в проповеди вот эти сравнения, кто был Рав и кем она стала. Благодаря чему? Благодаря вере. Благодаря тому, что она не медлила, благодаря вот этой червленой веревке, благодаря этой вере во Христа Иисуса. Вот что Господь может делать. Это очень помогает тем, которые потеряли всякую надежду, которые смотрят на свою жизнь, на свою биографию, думают, да у меня такое прошлое, у меня такое... Нет, Бог может все изменить. И остановиться... Еще раз напомнить из Иисуса Навина. Двадцать первый стих второй главы. Она сказала, да будет по словам вашим. И отпустила их, и они пошли. А она привязала к окну червленную веревку. Братья, окно. Комнаты, в которой еще никого нету, еще никто не пришел, а уже там есть веревка, уже есть знак, уже есть вера, и в эту комнату начнут входить. Братья, еще наши дети не покаялись, нам больно. Еще родственники не покаялись, а уже должно окно, и там червленая веревка. Уже есть эта комната, куда они должны войти. В этой комнате уже есть тот, который за них переживает. Тот, который за них уже просил. Рав уже попросила за них. Еще их не просила, а за них уже попросила. Братья, прежде чем нам их приглашать ко Христу кого-то, нужно сначала сказать за них Христу, а потом приглашать. Так сделал Рав. Она сначала за них походатайствовала. Она сначала все сделала для того, чтобы они были под защитой. А потом их позвала. Очень хороший пример. Мы зовем. Детей зовем к послушанию. Призываем к покаянию. Нет, сначала нужно сделать все с нашей стороны, что мы должны сделать, чтобы они вошли под эту защиту. Это веревка, этот знак крови Христа. Это молитва, это слезы наши за них. Пусть Господь поможет нам в этом. Так верить, как Рав, широкая, обширная, и весь дом ее пришел. Если это сделала женщина, если это сделал Раав, братья, мы в лучшем немножко положении, чем она. Может быть, и по нравственным вопросам, и по тому, что мы слышали, мы больше слышали, чем Раав. У нас и больше возможностей, чтобы в комнату нашу вошли все близкие наши, все родственники, за которых мы ответственны и должны переживать. Аминь.